Мы шли по городу, и я снова уже который раз за день глядел по сторонам, разинув рот. Как будто попал в Йеха впервые в жизни. Впрочем, если бы я действительно только что приехал в столицу Соединенного Королевства, удивлялся бы гораздо меньше. Сказал бы себе, что именно так и должны обстоять дела в городе, где магия доступна даже младенцам. И быстро перестал бы обращать внимание на местные странности. Но штука в том, что я прожил в Йеха несколько лет и знал этот город как свои ладони. Ну, то есть считал, будто знаю. А теперь глазел на уличного фокусника, жонглирующего пузырями воды, внутри которых шевелили жабрами ошалевшие от такого обращения рыбы. Слушал, как негромко напевает под нос старое дерево в Ахаре, не то заколдованное каким-то шутником, не то, напротив, наконец-то расколдованное. И тогда оно нам, конечно, еще покажет. Пересчитывал парящие в небе детские игрушки. То и дело уступал дорогу корзинам, самостоятельно ковыляющим с рынка вслед за беззаботными хозяевами. Уворачивался от подносов с пирогами, летящими из трактиров прямо в распахнутые окна клиентов. Невольно прикидывал, это сколько же курьеров потеряли работу с момента принятия поправок к кодексу. Впрочем, вряд ли стоило о них горевать. С голоду в столице Соединенного Королевства захочешь — не помрешь. Зато интересных способов коротать досуг у горожан в последние годы явно прибавилось. Я смотрел под ноги на мелкие камешки, которыми вымощены тротуары улицы Медных Горшков, и чувствовал, что пропадаю. Влюбляюсь заново. По уши, и, как всегда, навек. Любовь не лечится временем. И новой любовью она тоже не лечится. В общем, ничем, и, наверное, хорошо, что так. Этот город всегда имел надо мной куда больше власти, чем любой из людей. А теперь он, похоже, намеревался захватить еще несколько стратегически важных участков моего сердца. Или, чего мелочиться, отобрать его целиком. И я не собирался сопротивляться. Да и толку-то. Чудеса были Йеха к лицу. Хорошо, что официальный запрет на них отменили. И как же все-таки жаль, что это случилось не при мне, но тут уж ничего не поделаешь.
«На самом деле это только начало», — сказал Джуфин.
Я не дрогнул, даже не стал переспрашивать, начало чего. Давно привык получать ответы на мысли, невысказанные вслух. Вокруг вечно толпятся ясновидцы, готовые читать меня как открытую книгу, то и дело беспардонно подглядывая в конец. А уж сэр Джуфин Халли... Безусловно, абсолютный чемпион в этом виде спорта.
«Ты жалеешь, что не присутствовал в начале перемен. А на самом деле вот прямо сейчас и есть начало», — повторил Джуфин. «Оно еще на добрую сотню лет растянется. За годы, прошедшие со дня принятия кодекса Хрёмбера, у нас выросло несколько поколений, почти не умеющих колдовать.
А те, что постарше, потеряли сноровку.
Магия, как всякое искусство, не терпит отступничества». И многим законопослушным старикам теперь приходится начинать чуть ли не с нуля. Поэтому все, что ты видишь сейчас, — это еще цветочки. Оно к лучшему. Будем привыкать понемногу. Все вместе. Я, знаешь ли, тоже постепенно забыл, каков этот город на самом деле. Что здесь считается нормой и как это, с позволения сказать, норма, выглядит со стороны. И до сих пор глазам своим не верю. То есть верю, но через раз». Как в первые годы после переезда из Китари. Все эти милые мелочи, составляющие фон обыденной столичной жизни, совершенно меня тогда заворожили. И даже отчасти шокировали. Нечего и говорить, что я был сбит с толку и счастлив. Примерно как ты сейчас. И тоже влюбился в этот город по уши. Так что не переживай. Ты не первая его жертва.
Ни на секунду не сомневаюсь, что не первая. Кто ж перед таким устоит?
«Кстати, местные уроженцы к Йеха по большей части вполне равнодушны», — заметил Джуфин. «То есть они довольны, что родились не где-нибудь, а в столице, и охотно пользуются всеми преимуществами такого положения, но сильная и глубокая любовь к своему городу среди них огромная редкость. Странно, да?»
«Вообще-то не очень. Они с младенчества получают Йеха по чайной ложке в день, а мы все сразу, внезапно, как именинный пирог с фейерверком. Конечно, у нас больше шансов потерять голову».
«Твоя правда. И в награду за житейскую мудрость вот тебе большой ломоть пирога сразу. Гребень Йеха. Мы пришли».
Мост Гребень Йеха разительно отличается от остальных мостов через Хурон. Он столь широк и прочен, что по краям его построены самые настоящие дома. В некоторых живут люди. На мой взгляд, фантастические счастливчики, вроде сэра Кофа Йоха, который, конечно, регулярно досадует на сырость и шум, но не променяет свою сравнительно скромную квартиру даже на дюжину окруженных садами особняков Левобережья. Впрочем, добрая половина зданий отведена под лавки и трактиры, по большей части обескураживающе дорогие. Ничего не поделаешь, за виды, открывающиеся из окон и с выставленных за порог кресел, готовы переплачивать даже столичные жители. О приезжих и говорить нечего. Скупцы же удовлетворяются возможностью курить трубки у перил моста в редких просветах между домами. Наше место было среди скупцов. И не потому, что мы берегли свои кошельки, просто людям, которых никто не замечает, в трактире делать совершенно нечего. А нас сейчас не заметил бы даже самый внимательный к гостям трактирщик. Это была моя вина, в смысле идея, ну или, как выразился Джуфин, заскок. Я не хотел, чтобы о моем возвращении в Еха стало известно кому-то, кроме самого Джуфина. Я бы и ему какое-то время не показывался, будь моя воля. Но довольно трудно скрыть свое появление в городе от человека, который самолично тебя туда притащил, напоив собственной кровью не то из магических соображений, не то просто для смеха, чтобы потом всю жизнь дразнить кровопийцей. И спать уложил в своем доме, твердо пообещав присматривать, чтобы я никуда не исчез. И с несвойственной ему кротостью сносил все мои капризы. Никому не говорить, что сэр Макс вернулся? Ладно, как скажешь. Хочешь гулять по городу, изменив внешность? Смотри, это делается так. Давно надо было тебя научить, да руки не доходили. Думаешь, надо еще и маску надеть? Вообще-то они уже вышли из моды, но поступай, как знаешь. И только когда я сказал, что маскировка у меня, конечно, неплохая, но теперь хорошо бы накинуть сверху кофин у кумбийский плащ-невидимку, Джуфин дал себе волю и смеялся надо мной добрых полчаса. Плащ, впрочем, принес. Потом, когда устал ржать. Человек, надевший такой плащ, становится невидимым в том смысле, что его перестают замечать. Просто невозможно задерживать на нем внимание, даже если ты заранее предупрежден и очень стараешься. Плащи эти – большая редкость. Никто, кроме укумбийцев, таких не делает, а заниматься торговлей жителям укумбийских островов не велят законы пиратской чести. Даже свою гордость, крепкий ароматный напиток бомбарокки, от которого без ума весь мир, им продавать нельзя. Впрочем, выход уже давно найден. Время от времени крупные производители укумбийского бомбарокки отправляются в море на утлых суденышках, под завязку нагруженных бутылками. Штука в том, что законы пиратской чести не запрещают укумбийцам быть ограбленными превосходящим по силе противником. Даже если этот противник по счастливому совпадению окажется уголандским купцом, который, забрав ценный груз, случайно забудет в каюте пострадавшего туго набитый деньгами кошель. Приступу рассеянности способствует не только желание продолжать бизнес, но и присутствие поблизости до зубов вооруженных родственников и друзей жертвы на легких быстроходных шикках. Догнать же злодея и отобрать награбленное им мешает опасение, что, прослышав об этом, другие купцы перестанут бесчинствовать в Укумбийском море на столь выгодных условиях. И ни слова о торговле. К сожалению, тайная договоренность между пиратами и купцами не распространяется на другие товары. И уж тем более на такую редкость, как плащи-невидимки. Наш экземпляр достался тайному сыску случайно, можно сказать, чудом. Его тут же прибрал к рукам сэр Кофа, и с ним никто не спорил. Ясно, что мастеру-слышащему возможность в любой момент стать незаметным гораздо нужнее, чем остальным. Впрочем, Кофа пользуется плащом очень редко. Думаю, ему просто неинтересно быть невидимкой, которого к тому же ни в одном трактире не обслужат. Поэтому плащ почти всегда лежит в сейфе, и его можно позаимствовать. Так уж мне повезло. Став невидимкой, я полдня шатался по городу. Наконец набрался решимости, явился в дом у моста, зашел в кабинет Джуфина и некоторое время сидел там на подоконнике. Корчил рожи, наслаждаясь своей полной невидимостью, пока Джуфин не сказал, подняв голову от самопишущих табличек. «Ты что, правда думаешь, будто я тебя не замечаю? Хорош бы я был, если бы до сих пор не разобрался с этими укумбийскими чарами. И не делай такое трагическое лицо». Я пока больше никого этому не учил. Не до того было. Все к лучшему. По крайней мере, он меня накормил. Сделать это следовало давным-давно, но снять плащ-невидимку даже в самом захудалом трактире на окраине старого города я так и не решился. И разговаривать с человеком, который тебя видит, все-таки гораздо приятней. Особенно если идешь при этом по улице. Я, правда, сперва помалкивал, опасаясь, что Джуфин будет выглядеть полным идиотом, оживленно болтая с невидимым собеседником. Но быстро сообразил, что уж ему-то не составляет труда оставаться незаметным без всяких волшебных вещиц. И тут же убедился в своей правоте, наблюдая, как ловко грозный шеф тайного сыска уворачивается от хрупких старушек, прущих на него с безмятежностью стенобитных таранов.
«Ну а как я, по-твоему, ходил по улицам в смутные времена?»
Флегматично ответил Джуфин на мой невысказанный вопрос.
«Когда каждая собака знала, что я наемный убийца. И тем более потом... когда все та же собака знала, что я господин почтеннейший начальник тайного сыска.
Это я только в последние годы разленился. Благо шарахаться от меня на улицах более-менее перестали. А когда-то было все равно, что тюрбан надеть.
Лучшее, что может сделать невидимка, угодивший в толчею гребня Еха, вскарабкаться на первую попавшуюся крышу. Если, конечно, он способен ненадолго превратить гладкую стену в удобную лестницу. Лично я понятия не имею, как это делается, зато умею правильно выбирать спутников. Для Джуфина подобный фокус – привычный, не заслуживающий внимания жест, как дверь открыть. Поэтому минуту спустя мы уже свысока взирали на происходящее, совершенно неуязвимые для чужих локтей и сапог.
«Надеюсь, теперь ты не станешь жаловаться на недостаток учебного материала», – сказал Джуфин. «Здесь довольно людно».
«Звучит, как непростительное преуменьшение».
«Вот именно. А теперь внимательно посмотри на прохожих. Как думаешь, кто из них сейчас спит у себя дома?» «Никаких идей?» «Правильно. Их и не должно быть. На первый взгляд, большинство сновидцев выглядят как обычные люди. Ну, скажем так, как обычные приезжие. Глазеют по сторонам, распахнув рты. Все им в диковинку. И они нам тоже в диковинку, можно сказать. Честный обмен. На самом деле, твоя шутка насчет наряда сэра Мелифара была вполне метким попаданием. Некоторым снится, будто они выглядят примерно как все вокруг, но большинство все-таки одеты по нашим меркам довольно нелепо. Как дома ходить привыкли, так и во сне проявляются. По крайней мере, поначалу. Спасибо им за это. Очень оживляют городскую толпу. Но все же целиком полагаться на этот признак не следует, особенно тебе». Ты даже с нынешней столичной модой толком не освоился. А ведь, скажем, в том же Куманском халифате она тоже меняется. Еще и почаще, чем у нас. Порой радикально. И подозреваю, ты до сих пор не имел возможности поглазеть на чингайца или, скажем, умпонца. Выдающееся зрелище, верь мне. Уж на что я бывалый человек, а и то иногда вздрагиваю при виде их разноцветных фартуков и многослойных коротких штанов. Поэтому попробуем самый верный метод. «Боковое зрение. Нет ничего проще и эффективней. Когда смотришь боковым зрением, некоторые потаенные вещи просто не успевают от тебя спрятаться. И тогда тела сновидцев начинают мерцать, как луна. Точнее, как ее отражение в зыбкой воде. Впрочем, это уже поэтические тонкости. Мерцают и ладно. Попробуй, сам увидишь».
«Я попробовал». Поначалу, конечно, ни черта не получалось, очень долго не получалось, секунд 20 или даже 30, вполне достаточно, чтобы взбеситься от собственной беспомощности, потом решить, будто меня разыграли, и взбеситься снова, на сей раз адресно, и даже придумать отличный план мести, а потом увидеть, как мерцает контур силуэта молодой женщины в пышной красной юбке, каких в Еха на моей памяти никогда не носили. И другая, пожилая, в не по сезону теплом коричневом лаохе до пят, сияет практически как гриб в светильнике. И мужчина в почти ташерских шелковых пижамных штанах, и толстая девочка в длинной голубой скабе, которая, скорее всего, просто ночная рубашка, и совсем юный солдат в форме неизвестной мне и вряд ли вообще существующей державы. И рыжая дама средних лет, что-то сосредоточенно рисующая в блокноте. Вот это я понимаю, настоящий художник. Даже во сне за работой. Впрочем, вполне возможно, наяву она рисовать как раз не умеет. Вот и пользуется случаем. Кто их разберет, этих спящих? «Мама дорогая», — наконец выдохнул я, — «это что ж получается? Чуть ли не каждый десятый прохожий на самом деле дрыхнет сейчас где-то дома и видит сон о прогулке по этому грешному мосту? Даже не верится. Их всегда столько? Или просто я везучий?»
«Ты, конечно, везучий. И место выбрал метко. Наши мосты, как внезапно выяснилось, очень любят, когда их видят во сне. На улицах спящего народу поменьше. Но все равно хватает. Сам убедишься. Знаю я тебя. Теперь дни напролет всех разглядывать будешь».
«И что, всех этих красавцев мне придется ловить и будить?» — мрачно спросил я. «Но это ж нереально. Пока буду заниматься одним, еще сотня благополучно ляжет баиньки у себя дома и тут же свалится нам на голову. Или просто сколько успею? Что-то вроде лотереи. Кто под руку подвернулся, тот и молодец».
«Ну что ты. Этих людей следует оставить в покое. Хотят видеть нас во сне, да на здоровье. Их можно понять. Я бы на нас и сам с радостью поглядел. Угораздь меня родиться в каком-нибудь другом месте. Тем более беспокойства от них особо нет. А удовольствие море. Нашим горожанам всегда нравились чудаки».
«Но ты же сам говорил...»
«Нас с тобой интересуют совсем другие сновидцы, которые присутствуют здесь более-менее полностью и действуют почти столь же осмысленно, как наяву,
только с невиданной для себя легкостью. Ослепительная иллюзия всемогущества. Им, в отличие от нас, даже магии учиться не надо. Можешь представить, в каком они восторге?
О, да. Вопрос по адресу. Могу.
При этом следует понимать, что некоторым удовольствие может стоить жизни. Кто, очаровавшись новыми возможностями, захочет остаться тут навсегда, скорее всего, добьется своего. В том смысле, что больше никогда не проснется дома. Там, где лежит спящее тело. Но и здесь сможет оставаться только до тех пор, пока оно живо. Смерть показывает людям совсем иные сновидения. Улицы Еха и прочих городов мира в них, насколько мне известно, не фигурируют. Все-таки при всем моем уважении к философам древности, любившим шокировать друг друга сенсационными гипотезами, у нас не тот свет.
«Точно?» — спросил я. Хотел пошутить, но голос дрогнул в самый неподходящий момент, и вопрос прозвучал встревоженно.
«Точно!» — совершенно серьезно подтвердил Джуфин. «Я проверял».
Я не стал спрашивать, как он это делал. Некоторым утверждениям сэра Джуфина Халли лучше сразу верить на слово, не требуя подробностей, если рассудок вам дорог.
«В общем, надолго у нас никто при всем желании не задержится», — заключил Джуфин. «Тело, конечно, может какое-то время протянуть без участия сознания, особенно если ему повезет и найдутся знахари, которые захотят и сумеют поддерживать его физическое существование. Но такая удача — редкость».
«Редкость», — эхом повторил я.
«С теми, кто собирается тут погулять, а потом проснуться дома, тоже не так просто. Чем дольше человек видит один и тот же сон, тем глубже в него погружается. Чего доброго начнет вспоминать свою здешнюю биографию, вернее, она сама вспомнится. Вкратчиво, постепенно. Только что казалось забавной фантазией, а уже засело в голове как неопровержимый факт. В какой-то момент наш сновидец разворачивается и идет домой. По адресу, который знает, как нечто само собой разумеющееся. Даже не обдумывает, откуда у него тут взялась квартира. И кто все эти славные люди, ожидающие его за обеденным столом. И привет. Пойди потом проснись, когда твоя настоящая жизнь, вот она, знакомая и привычная. Никаких сомнений. Примерно так работают сонные наваждения. Впрочем, ты и сам знаком с ними не понаслышке. А настоящих мастеров, способных держать сновидения под полным контролем и вовремя просыпаться в своей постели, куда бы ни занесло и что бы ни померещилось, мало в любом из миров. Даже тут. При том, что у нас-то всегда есть возможность научиться, было бы желание и интерес. Ни тайной, ни тем более запретной эта наука отродясь не считалась, и азы ее доступны абсолютно всем».
Он умолк и принялся набивать трубку. «Не то чтобы дать мне обдумать услышанное, не то и правда захотел покурить. Никогда не поймешь. Поэтому услышанное я на всякий случай обдумал, чтобы пауза зря не пропадала. И, дождавшись, пока изо рта Джуфина кольцами полетит дым, спросил: «А эти осмысленно спящие с виду хоть как-то отличаются от нормальных людей и прочих сновидцев? Тоже светятся, но как-нибудь хитро?»
«Хороший вопрос», — вздохнул Джуфин. «Ответов на мой вкус даже слишком много. Все правдивые, а в сумме чокнуться можно. Некоторые, видишь ли, светятся, а некоторые нет. Одни вообще неотличимы от обычных бодрствующих людей, другие имеют вид столь причудливый, словно только что выскочили из тюрбана уличного фокусника. Кого-то вовсе не разглядишь, зато иных видно вообще везде. Сила сердца мира им для этого без надобности. Кто-то может показаться одним из призраков, наводнивших Еха после отмены дурацкого запрета на их пребывание в столице, а кто-то заявится в облике зверя или в 18 телах сразу. Пойди с таким договорись. Как только речь заходит о гении, да еще и неведающем, что творит, все правила отменяются. И выкручивайся, как захочешь».
Я хотел заорать на весь голос, так и знал, но вместо этого просто саркастически ухмыльнулся. «Если уж природа одарила вас не в меру выразительным лицом, произносить вслух все, что на нем написано, — непростительное расточительство». Но Джуфин и бровью не повел. Он, как рассказывают, даже гибель этого мира однажды видел, в ту пору, когда она еще была наиболее вероятным будущим. Что ему, какое-то там лицо? Пришлось говорить человеческим голосом. «Ты бы мне хоть одного показал для примера?»
«Да я бы с радостью. Но здесь их, скорее всего, нет».
«Ладно, тогда не будем рассиживаться. Пошли поищем в городе. Хочу своими глазами увидеть, о чем речь».
«Желание гостя — закон.
Так говорят у меня на родине, в горах. Хотя на самом деле никто так, конечно, не думает. Обычная вежливая формула. Когда гость этого не понимает, может получиться довольно неловко. Впрочем, ради тебя я и правда готов расстараться. Но учти, бродить по городу нам придется очень долго. Целый день или целый год, как повезет. И все равно не факт, что мы непременно отыщем интересующий нас образец.
Что и требовалось доказать, торжествующе подумал я.
«А, так вот в чем штука», — оживился Джуфин. «Ты думаешь, я просто сочинил проблему, ухватился за первый попавшийся предлог, чтобы заинтересовать тебя и заманить Вьеха, а на самом деле никаких сверхъестественных гостей, не умеющих проснуться дома, у нас тут нет. Ну, или, может быть, есть парочка, но это случайное совпадение и вообще несущественно, так?»
«Ну да, примерно. Впрочем, я этому рад. Ты правильно сделал, что притащил меня сюда, сам бы не вернулся. Я упрямый. Вернее, даже упертый. И иногда это сильнее не только здравого смысла, но даже любви. А тебя я как-то привык слушаться. Полезный условный рефлекс. Ты сказал «пошли», и я пошел, предварительно вернув свое драгоценное мнение на его тайную мистическую родину, то есть в задницу. Ты все-таки очень хорошо меня знаешь».
«Еще как знаю. Но из этого вовсе не следует, будто я тебя обманул. Это просто не нужно. Если бы проблемы со сновидцами не было, я бы сказал тебе какую-нибудь другую правду, не столь причудливую, но оттого не менее драматическую. Например, признался бы, рыдая на груди, что не рассчитал свои силы, когда отправил совершенно незаменимого сэра Шурфа командовать орденом Семилистника. А теперь поздно, дело сделано, его место пусто, и это надо как-то исправлять. Ты, конечно, тоже его не заменишь, зато будешь так нелеп в этой роли, что компенсируешь мне моральный ущерб и даже одинокие страдания над ежегодными отчетами. Впрочем, я мог бы вовсе обойтись без причитаний. Ты проиграл мне в крак 100 прекрасных долгих лет. И теперь будь добр прожить их, как я пожелаю. Долг чести игрока. Зачем в такой ситуации что-то сочинять?»
«Да просто для красоты», — ухмыльнулся я.
«Аргумент», — согласился Джуфин. «Тем не менее, проблема действительно есть. Так уж счастливо все совпало. Просто она пока не бросается в глаза. Гениальных сновидцев мало, как мало, скажем, по-настоящему могущественных колдунов, даже у нас в Огуланде, где сила сердца мира теоретически доступна всем желающим, а может еще меньше. Лично я за все время встретил только троих, впрочем, специально не искал, просто не до того было».
«И что?» — жадно спросил я. «Какие они?» «От моего увесистого, с любовью взлелеянного, щедро удобренного житейским опытом скептицизма к тому моменту остались рожки да ножки. Все-таки я очень любопытный».
«Да знаешь, ничего такого, чем можно поразить твое воображение. Одна женщина часто попадалась мне на глаза в городе, как будто нарочно. Смотрела так, словно хотела о чем-то попросить. Но при попытке завязать беседу шарахалась от меня, как от больного анавуайной, и исчезала. Благо сновидцам это легче легкого. Достаточно захотеть. Я, собственно, только тогда и сообразил, с кем имею дело, когда обратил внимание, что ее исчезновение происходит вовсе без применения магии. По крайней мере, без той магии, которая знакома мне. А я считаюсь довольно компетентным экспертом. Что ж касается той женщины, понятия не имею, чем она тут у нас занималась. По крайней мере, за все это время не припомню ни одного необъяснимого происшествия. Скорее всего, просто ходила и смотрела по сторонам. Могу ее понять. Еха и наяву — ничего себе город. А сновидение из него должно получиться выше всяких похвал. В любом случае, эта женщина давно перестала мне встречаться. Надеюсь, проснулась. Но, скорее всего, просто умерла. Там, у себя дома».
«С чего ты взял?» Я сам удивился резкости своего тона. Очень рассердился, что он это сказал. И еще больше на себя, что не заткнул вовремя уши. Как будто судьба неизвестной и не факт, что вообще существующей женщины зависела от решения Джуфина. Или даже от того, услышал ли я его слова. И теперь, вот именно теперь, для нее все кончено.
«Некоторые вещи не хочешь, а все равно знаешь», —
пожал плечами Джуфин.
«Надо же, как близко к сердцу ты принял ее историю. Совершенно от тебя не ожидал. И, честно говоря, очень рад. Прости, это сугубо стратегическая радость. Сами по себе твои страдания не доставляют мне наслаждения».
«Догадываюсь», — вздохнул я. «Ты уже представил, с каким энтузиазмом я стану носиться по городу, разыскивая кандидатов на счастливое спасение. Вероятно, так и будет. 1-0 в твою пользу. Но ты говорил, что встретил троих. Что с остальными?»
«Была еще одна женщина. Довольно молодая. Эта по городу без цели не слонялась, а счастливо жила в просторном доме на берегу Хурона с мужем и детишками. Нечего и говорить, что и дом, и муж, и детишки просто наваждение. Зато очень качественное. Муж даже нескольких приятелей успел завести. А детишки допечь своими проказами соседей. На них случайно обратил внимание Кофа, чей знакомый как раз недавно приценивался к участку, где внезапно появился дом, и выяснил, что эта земля мало того, что не продается, так еще и не годится для строительства, слишком уж близко к воде. Когда я начал понимать, что происходит, удивился, как давно не доводилось, и сдуру решил, что сперва следует спросить совета у более опытных коллег, а уже потом что-то делать. Но пока я наносил визиты, леди с семейством исчезли совершенно самостоятельно. Как, куда и зачем, понятия не имею, поскольку не присутствовал при этом событии.
«Думаешь, ей тоже кирдык?» — упавшим голосом спросил я. «Или просто проснулась?»
«Честно, не знаю. Зато с последним из троицы все точно в полном порядке. Забавный был тип. Когда он говорил, из его рта вылетали птицы, часто довольно крупные. Вероятно, их вид и щебет должны были создавать какой-то дополнительный подтекст, но я, каюсь, не расшифровал. Зато довольно быстро смекнул, с кем имею дело. Если видишь человека, который творит чудеса, а очевидной магией при этом не пользуется, скорее всего, мы ему просто снимся. Единственная более-менее верная примета, сэр Макс. Запомни ее, пригодится».
«Да как же я пойму, пользуется он очевидной магией или нет?» — возмутился я. «Тоже мне нашел специалиста».
«Специалист из тебя и правда никакой. Но помнится, еще в самый первый день службы тебе выдали кинжал с вмонтированным в рукоять индикатором. Эта штука не только свидетельствует о применении магии, но и любезно сообщает ее ступень».
«Ох, а ведь точно. Была у меня такая полезная вещь. Понять бы, куда она подевалась за время моего отсутствия. Или, будем честны, еще задолго до него».
«Догадываюсь, что ты его давным-давно посеял», — ухмыльнулся Джуфин. «Но, по правде говоря, невелика беда. Я даже не оштрафую тебя за халатность, а просто выдам новый. Да хоть дюжину. Не жалко. У нас этих индикаторов завались. Ребята из семилистника их в свое время столько наклепали, что до сих пор кладовые ломятся. Собственно, правильно сделали, потому что иного способа законно зафиксировать ступень применяемой магии так и не изобрели. А это до сих пор актуально. Многие ограничения все-таки остались».
«Тогда хорошо», — кивнул я. «А что стало с забавным типом и его птицами?»
«Ничего из ряда вон выходящего. Он согласился поболтать со мной за кружкой камры, и я легко убедил его проснуться, пока не поздно. К счастью, этот сновидец вовсе не имел намерения задерживаться у нас навсегда и платить за такое удовольствие жизнью определенно не собирался. Поблагодарил за предупреждение, вежливо пообещал еще как-нибудь нас навестить и проснулся совершенно самостоятельно, без посторонней помощи. Очень меня выручил. Я-то голову ломал, пытаясь понять, с какого конца браться за это дело».
Стоп, погоди. Хочешь сказать, ты не знаешь, как их будить?»
«Не-а. На сегодняшний день у меня есть только одна идея — отправиться туда, где лежит спящее тело, и хорошенько его потрясти, с применением всех полезных навыков, которые я успел приобрести за несколько сотен лет изучения магии. Авось что-то да получится. Но как отыскать это грешное тело, пока не понимаю. В отличие от нормального путешественника между мирами, сновидец не оставляет следов. Вообще никаких, прикинь».
«Ничего себе. И что я в таком случае буду с ними делать?»
«Походу, как-нибудь разберешься»,
— беззаботно ответствовал Джуфин.
«Ты у нас всегда специализировался на невозможном, изредка отвлекаясь на немыслимое. И именно это делало тебя счастливым. Надеюсь, так и будет впредь».
«Ладно, предположим», — неохотно согласился я. «Может, и разберусь. И, возможно, это действительно сделает меня счастливым, хотя вот прямо сейчас довольно трудно представить, откуда все это возьмется. Настолько беспомощным я себя давно не чувствовал». И умолк, махнув рукой. «Что толку спорить с Джуфином, если однажды все равно выяснится, что он был прав? Рано или поздно, так или иначе, возможно, через 1000 лет, но выяснится непременно. Дело за малым. Как-то пережить эту 1000 лет и не спятить».
«Беспомощность — это просто от усталости», — сочувственно сказал Джуфин.
Тебе, если по уму, после всех этих диких прыжков между реальностями и прочих приключений еще бы пару суток поспать, а ты по городу бегал. Еще и ко мне заявился в финале. Очень глупо с твоей стороны. Ясно же, что я сразу заведу разговор о делах и буду не в меру напорист и утомителен. Ты не первый день меня знаешь, и сам мог бы сообразить, что наиболее разумный поступок в такой ситуации — спрятаться от меня в шкафу».
«Просто разумные поступки не моя специализация», — объяснил я, «в отличие от невозможного и немыслимого».
«И то верно. Тогда разумным придется стать мне. Лучше поздно, чем никогда».
Я опомниться не успел, как он ухватил меня за шиворот, поднял на ноги, встряхнул, а когда опустил, я шлепнулся в кресло, установленное в его гостиной. Когда тебя без предупреждения тащат куда-то темным путем, это выглядит именно так. И никаких мистических ощущений.
«До спальни-то сам доберешься?» — заботливо спросил Джуфин.
«На кой черт мне спальня?» — вздохнул я. «С ног валюсь, а все равно не усну. У меня голова от информации раскалывается. Там внезапно зародились мысли, умные и не очень. Топочут, как менкалы, роняют стулья и вопят друг на друга, как портовые нищие в конце попойки».
«Не знал, что у тебя в голове есть стулья», — восхитился он.
«Да я и сам не подозревал, пока эти гады не начали их ронять».
«Ничего, сейчас мы их утихомирим. Уж что-что. А усыпить я могу кого угодно, в любой момент, невзирая на обстоятельства».
«Наверное, так и надо со мной поступить», — согласился я. «Только сперва объясни мне вот что. Ты говоришь, что пока встречал только троих сновидцев, застрявших в Ехо. Но почему-то уверен, что на самом деле их больше, и что все они в смертельной опасности, и знаешь еще кучу подробностей, что выглядеть они могут по-разному, что способны на невероятные вещи, да вот хотя бы в 18 телах по городу гулять. Но при этом понятия не имеешь, как им помочь. Зато заранее совершенно уверен, что я всех спасу. Все это настолько нелогично, что даже немного похоже на правду, и при этом не лезет ни в какие ворота. Скажи хотя бы, откуда у тебя такая информация? Только учти, если окажется, что ее ты тоже получил во сне, я чокнусь, не сходя с места. Хоть что-то должно происходить наяву. Мне так спокойней».
«Не во сне», — улыбнулся Джуфин. «Я рад, что ты начинаешь хотеть мне поверить».
«Да я с самого начала этого хочу».
«Вполне возможно. Но еще больше, ты хочешь чувствовать себя чрезвычайно умным и опытным человеком, который видит меня насквозь. А это несбыточная мечта, сэр Макс. То есть умный-то ты умный, не вопрос. Особенно в последнее время. На мой вкус даже слишком. Но насквозь я и сам себя вижу, скажем так, с переменным успехом».
Это утверждение было похоже на правду даже больше, чем все остальное.
«Но вопрос ты задал хороший», — сказал Джуфин. «Я бы и сам на твоем месте об этом спросил. Впрочем, ответ тебе и так известен. У меня был отличный учитель. Ты с ним, хвала магистрам, знаком. И примерно представляешь, как мне в свое время повезло. Почти всем, что я знаю и умею, я обязан Махе. Это не секрет».
Я был разочарован. Ясное дело, про Махе Аинти чистая правда. Такой чему угодно мог научить, но от этого мое разочарование только увеличилось. Получается, никакой сказки на ночь не будет. А я-то губу раскатал. «А что, к вам в Китаре тоже однажды забрел такой сновидец?» — спросил я без особой надежды на продолжение. «Просто для порядка. И Махи не смог разбудить его дома? Надо же. В голову не пришло бы, что он хоть чего-нибудь не умеет».
«В это и мне не верится», — согласился Джуфин.
И, помолчав, неохотно добавил.
«Никто к нам на моей памяти не забредал. Некого было будить».
Я помалкивал, но чувствовал, что постепенно превращаюсь в гигантский вопросительный знак. Интересно, какая это ступень магии? И можно ли будет меня потом как-нибудь расколдовать?
«У меня в детстве был друг», — наконец сказал Джуфин. «Мальчишка с соседней улицы. Дом у них был синий, а стекла в окнах старинные, с дымом, чтобы с улицы не было видно, что внутри делается. Очень красивые. Мы потому и познакомились, что я ходил на их окна смотреть. Прикидывал, удастся ли мне разбить одно и успеть удрать с куском стекла. Очень хотел его заполучить. Но поскольку уродился не в меру разумным и основательным, долго пытался придумать идеальный план, чтобы шума поменьше и осколков набрать побольше и удрать незамеченным. Дело кончилось тем, что Шаршин меня увидел и позвал в гости знакомиться. Он был простужен, сидел дома один и скучал. А когда узнал, что мне нравятся их стекла, не раздумывая стукнул по окну молотком, собрал осколки, несколько отдал мне, остальные выбросил на улицу. Объяснил: скажу отцу, что выходил на кухню, а когда вернулся, окно уже было разбито. И вокруг никого. Я был потрясен. Причем не столько его щедростью, сколько хитростью. То есть самой концепцией. Говорить, что вздумается, вместо того, чтобы честно пересказывать известные тебе факты.
«Так вот, кто научил тебя так ловко врать», — улыбнулся я. «А я-то думал, тоже Махи».
«А, Махи пришлось заново учить меня говорить правду. Точнее, доказывать, что иногда это имеет смысл. Потому что к моменту нашей с ним встречи я заврался настолько, что сам себе верить перестал. Но речь сейчас не о нем, а о Шаршине. Наша дружба — лучшее, что случилось со мной в детстве. Уж на что я в ту пору был мрачным хмырем, а с ним мне было интересно. Порой даже весело, по крайней мере, смеяться я выучился именно тогда. А прежде никак не мог понять, почему люди время от времени начинают трястись всем телом, издавая лающие звуки, и почему ради темных магистров считается, будто им в этот момент хорошо».
«Ну ничего себе», — озадаченно сказал я.
«Таким уж я уродился», — пожал плечами Джуфин. «Понимаю, что сейчас в это непросто поверить, но удивляться особо нечему. Истинная магия кардинально изменяет людей. Меня же она переделала практически полностью. Ради одного этого имело смысл ею заняться. Оставаться таким, каков есть, в моем случае было бы глупо. Никакого удовольствия ни мне самому, ни окружающим. Впрочем, Шаршина я вполне устраивал. И он оставался моим лучшим другом, несмотря ни на что. Втягивал меня в игры, подбивал на приключения, смешил и развлекал. До сих пор не знаю почему. Таких вопросов в детстве не задают. А взрослым он так и не стал. Потому что однажды уснул и не проснулся. Не смогли разбудить, как ни старались. Где-то полгода еще дышал, а потом перестал. Для меня это было огромное потрясение. И большое горе. Ты, кстати, второй человек, которому я о нем рассказываю. А первым был Махи. Когда я понял, что у него есть ответы вообще на все вопросы, меня было не заткнуть. С утра до ночи ходил за ним по пятам. А это почему? А то? А где? А когда? А вот еще однажды был случай, это как понимать? Что делать? Кто виноват? Да коли? И про Шаршина, конечно, тоже спросил. И тогда Махи рассказал, что порой случается с некоторыми талантливыми сновидцами, которым не повезло вовремя встретить толкового учителя. Как восхитительно они себя при этом чувствуют, на что оказываются способны и чем обычно заканчивается этот праздник. Но живьем нам такие ни разу не попадались. Наш мир в ту пору еще не был модным курортом, который снится всем подряд. Вот откуда у меня информация, сэр Макс. И вот почему ее недостаточно.
«И вот почему это для тебя так важно», — кивнул я. «Спасибо, что рассказал. Теперь все сходится».
«Думаешь, я настолько сентиментален?»
— удивился Джуфин.
«Всегда был уверен, что произвожу несколько иное впечатление».
«Не сентиментален. Просто не любишь проигрывать. Настолько не любишь, что даже былые поражения стараешься отменить отсюда, из сегодняшнего дня, задним числом. Однажды судьба отняла у тебя друга давным-давно, когда ты не знал и не умел ничего такого, чтобы ей помешать. Друга не вернешь. И нового детства, которое можно было бы прожить вместе с ним, не будет. Но если удастся разбудить и спасти хоть сколько-то других сновидцев, это в каком-то смысле сравняет счет. По крайней мере, ты покажешь этой засранке, кто в доме хозяин. В смысле, судьбе. Очень хорошо тебя понимаю. Сам такой. Есть в моей жизни несколько поражений, которые я тоже хочу отменить. Пусть задним числом, неважно, все равно». Понятия не имею, как это можно сделать, но не сомневаюсь, что однажды найду способ. Мало в чем я так уверен, как в этом.
«Зная тебя, заранее содрогаюсь»,
— совершенно серьезно сказал Джуфин.
«И надеюсь не подвернуться под горячую руку. А теперь давай я тебя все-таки усыплю. Тебе правда надо выспаться. Это я как знахарь говорю, а не как хозяин дома, желающий сэкономить на ужине».
«Ага, так вот в чем интрига», — торжествующе воскликнул я.
«Можешь считать, это и есть тот самый коварный обман, которого ты ждал от меня весь день».
Я хотел возразить всю жизнь, но промолчал, побежденный собственным чудовищным зевком. Когда я проснулся, было темно. Но из этого обстоятельства можно было сделать только один безошибочный вывод. Окна спальни закрыты очень плотными занавесками. Отодвинув одну из них, я выяснил, что снаружи светло и так пасмурно, что время суток хрен определишь. Ясно, что не ночь, и на том спасибо. В доме Джуфина, кроме него самого, обитают старый дворецкий Кимпа и маленький песик по имени Хуф. Оба мне чрезвычайно симпатичны, да и я всегда числился у них в любимцах. Однако сейчас я даже им не хотел показываться. Очень уж мне нравилось такое двойственное положение. Судя по ощущениям, я тут, но с точки зрения окружающих меня сейчас вообще нигде нет. Когда еще доведется привести внешние обстоятельства в столь полную гармонию с внутренней правдой? Опасался, конечно, что Хуф, наделенный острым чутьем, обнаружит меня сам и придет здороваться. Пойди такого не пусти, если начнет скрестись в дверь. Но, видимо, запах мой за последние годы изрядно изменился. Или же умный пес читал мои мысли с такой же легкостью, как его хозяин, и понял, что ко мне лучше пока не соваться. Так или иначе, но Хуф деликатно держался на расстоянии. С Кимпой было еще проще. Ни один хороший дворецкий не станет заходить в гостевую спальню, пока не позовут. А Кимпа — лучший из лучших. Это означало, что уединение мое не будет нарушено, пока я сам того не пожелаю. Небольшой минус — завтраком оно тоже не будет нарушено. И даже кружка горячей камры не потревожит мой покой. Мне как-то рассказывали, что в Куманском халифате принято оставлять подносы с едой и напитками во всех комнатах дома, включая пустующие, для невидимых духов Красной пустыни, которые не то чтобы в таком уж восторге от человеческой пищи, зато чрезвычайно ценят внимание и заботу, и при случае платят за них сторицей. Прекрасный обычай. Но не переезжать же из-за этого в Куманский халифат. Вот прямо сейчас, даже не позавтракав. Мда. Круг замкнулся. Впрочем, для человека, способного достать из щели между мирами все, что заблагорассудится, отсутствие завтрака — беда поправимая. Уже ради одного этого стоило изучать истинную магию. Она хоть и может свести с ума, не хуже у Андукской, который Джуфин меня давеча стращал, зато если проявишь стойкость, в один прекрасный день сможешь получить чашку кофе на любом краю Вселенной, не интересуясь, выращивают его тут или нет. В мире кофе, кстати, даже в виде дикорастущего сорняка отсутствует. И до сих пор никому в голову не пришло исправить роковую ошибку местной природы. Чем все эти толпы могущественных чародеев были заняты на протяжении последнего миллиона или сколько там было в их распоряжении лет, ума не приложу. А камра, при всей моей симпатии к этому напитку, кофе не заменит. Как я тут выживал в первое время, неведомо. Я мученик и герой. Но после того, как сэр Мабок Аллох научил меня добывать все необходимое из щели между мирами, с героизмом и тем более мученичеством было покончено раз и навсегда. Вот о чем я думал, с удовольствием прихлебывая капучино, извлеченный буквально из-под подушки, под которую мне пришлось сунуть руку, чтобы как следует сосредоточиться на процессе. Опытные мастера говорят, на самом деле прятать руку совершенно не обязательно. Но я так привык. Еще я думал, что надо бы послать зов Джуфину и спросить, сколько я проспал. Неужели и правда сутки? Или даже больше? Или наоборот, всего полчаса, и вечер еще не успел наступить? Не то чтобы это действительно так уж важно, но любопытно. А любопытно – наиважнейший для меня аргумент. Ради этого даже безмолвную речь с утра пораньше вытерпеть можно.
«Меньше суток», – сказал Джуфин. «Ты взялся за дело спустя рукава и продрых какие-то жалкие 18 часов». «Не узнаю тебя, сэр Макс. Был такой старательный мальчик. Вечно перегибал палку. А теперь...»
«А теперь повзрослел и расслабился», — согласился я. «Всюду палки недогнутые валяются. Анархия и бардак. Но у меня есть смягчающие обстоятельства. Я очень хорошо выспался. И, похоже, даже готов жить дальше. Осталось вспомнить, как это делается».
«Строго говоря, жизнь — это непрерывное взаимодействие с реальностью и людьми, как важной составляющей частью ее. Поэтому на твоем месте я бы, для начала, просто снял плащ-невидимку. Я-то связан по рукам и ногам с законами гостеприимства, а потому не стал насильственно разлучать с ним твое спящее тело. Хотя Кофа может в любой момент обнаружить недостачу и потребовать свое добро назад. Впрочем, я отлично провожу время, сочиняя, как объяснить ему эту пропажу».
«Например?» Спросил и тут же пожалел. «Я уже говорил, как устаю от безмолвной речи, и впредь постоянно буду на нее жаловаться. Это моя любимая сиротская песня, честно выстраданный коронный номер. Потому что все эти красавцы, мои друзья и коллеги, часами могут так болтать, как школьницы по телефону. А я уже через несколько минут в обморок грохнуться готов от напряжения. Джуфин, конечно, знает о моих затруднениях. И, несмотря на это, никогда не упускает возможности поговорить со мной подольше. Вернее, не несмотря, а как раз поэтому». Все-таки наемные убийцы бывшими не становятся никогда. А тут я сам такой прекрасный повод дал. И он, конечно, принялся рассказывать очень подробно.
«Например, один мой приятель, вдохновенно экспериментируя с малоизвестными древними заклинаниями, нечаянно вызвал демона из иного мира. Демон, на его счастье, оказался милейшим чудаком, добродушным, но любопытным до крайности. Очень обрадован, что все столь удачно сложилось, и наотрез отказывается возвращаться домой, пока не увидит, как тут у нас устроена жизнь. С одной стороны, пусть себе глазеет, не жалко, а с другой, облик его столь ужасен, что выпускать такого красавчика на улицу – преступление, причем в первую очередь против него самого. Детишки проходу не дадут, засмеют и испортят все впечатление от прогулки. Решили, пусть бродит невидимым. Так будет лучше для всех. Убедительно звучит?
Вполне, подтвердил я, ликуя, что монолог оказался довольно коротким. Но не тут-то было.
А вот и нет, огорошил меня Джуфин. Очень слабая версия. Ну, сам подумай. Кофа же наверняка захочет познакомиться с демоном. Он тоже любопытный, не хуже других. Тогда придется говорить, что демон ушел гулять в одиночестве и обещал объявиться не раньше, чем дня через 3. А потом соврать, будто наш гость устал, новых знакомств заводить не желает и вообще уже смотался домой. Бессмысленное нагромождение бездарной лжи. Ну уж нет. Так низко я падать не намерен.
«Ладно, не падай», — покорно согласился я.
«Зато вот тебе другой вариант. Оказывается, на пришедшем вчера утром шиншийском бахуне прибыл один из тамошних молодых принцев. Тайком, инкогнито, просто по трактирам погулять. И только ступив на берег, бедняга понял, что костюм, заказанный специально для этого визита, за время пути вышел из моды. А такого позора он даже инкогнито не переживет. Пришлось одолжить его высочеству плащ-невидимку для похода по модным лавкам. Как только стащит себе что-нибудь подходящее, тут же вернет и казенное имущество, и деньги за покупку. Это уже гораздо лучше, потому что если принц желает гулять поеха инкогнито, Кофа его беспокоить не станет. Благо, в отличие от меня, не связан с шиншийской династией узами третьей тайной дружбы».
«А ты связан? Причем не какой-нибудь, а именно третьей и тайной? Ну ничего себе!» – изумился я.
«Так получилось. Это долгая история», — сказал Джуфин и с откровенным ехидством предложил. «Хочешь, расскажу?»
«Хочу», — обреченно сказал я. И, усмирив гордыню, поспешно добавил. «Только не прямо сейчас, если можно, а то у меня голова взорвется».
«Ладно»,
— милосердно согласился он.
«Раз так, оставлю тебя в покое. Скажи только, что ты решил с плащом? Когда я смогу вернуть его Кофе? Потому что, если не скоро, шиншийского принца мне лучше не поминать». «Не может же он годами выбирать себе одежду. У нас теперь даже на заказ шьют всего за час. Хвала 32-й ступени черной магии и последним поправкам к кодексу. Придется придумать что-нибудь еще».
«То есть ты не против, чтобы я побыл невидимкой подольше?» — обрадовался я.
«Против, конечно, но это совершенно не важно. Как хочешь, так и поступай. В любом случае, я готов помогать тебе по мере сил». «Комната в моем доме останется за тобой, сколько пожелаешь. Если тебе приспичило жить невидимкой, ладно. Магистр с тобой. Я готов соврать Кофе, будто уродливый демон из неведомого мира отправился домой в его плаще. Не со зла, просто по рассеянности. И мой приятель изо всех сил пытается вызвать его снова, но пока безуспешно. Зато куча неведомой дряни, не пойми откуда, поналезла на заклинание, только успевая отбиваться. Но мы, конечно, не оставляем усилий».
«Спасибо», — сказал я. «Круто знать, что ты настолько за меня. Я на самом деле не очень долго собираюсь, хотя или... Слушай, дай мне еще пару часов, надо как следует подумать».
Звучит угрожающе.
Безмолвная речь обычно плохо передает интонации, но я все равно чувствовал, что Джуфин улыбается. И был готов спорить, что он уже знает, кому придется думать вместо меня. И к чему приведут эти размышления, и как мы будем смеяться, вспоминая об этом дюжину дней или лет спустя. То есть я еще ничего толком не решил, а он все равно знает. И с этим ничего не поделаешь.
«Только не вздумай угонять мой амобилер», — сказал напоследок Джуфин. «Мне не жалко. Просто амобилер, несущийся без возницы со скоростью, как ты любишь, 100 миллиардов миль в час, по-прежнему не считается въеха обычным явлением, несмотря на все поправки к кодексу Хрембера и буйный расцвет любительского колдовства. Происшествие гарантированно попадет в обе газеты и, возможно, даже войдет в официальные королевские хроники особо досадных событий, омрачивших эпоху правления Его Величества Гурига VIII. Это будет воистину триумфальное возвращение, сэр Макс. Но я не уверен, что ты хочешь именно такого эффекта».
«Ох, нет». Не так уж долго оказалось идти пешком от дома Джуфина на правый берег. Чуть больше часа неспешным шагом глазея по сторонам. Я почему-то думал гораздо больше. Хотя в мобилере когда-то преодолевал это расстояние буквально за пару минут. Со скоростью 100 миллиардов миль в час. Совершенно верно. Зачем мне был какой-то дурацкий темный путь? Неудивительно, что это полезное искусство я так толком и не освоил. Только по чужим следам ходить могу, как юный столичный аристократ, с измальства обученный следовать за матушкиной юбкой. На правый берег я шел не просто так. У меня был план. Прекрасный. В смысле, неописуемо идиотский. Самому не верится, до сих пор горжусь. Сворачивая к Иофаху, я даже шаг ускорил. Вот как был доволен собой. При великом магистре Нуфлине Моне Махе явные, то есть общедоступные ворота главной резиденции Ордена Семилистника открывались только на рассвете и на закате. Причем для всех посетителей сразу. Начиная с королевских курьеров и заканчивая особо простодушными иностранцами, которые иногда приходят в Иофах как в музей, в надежде бесплатно поглазеть на знаменитых угуланских колдунов. Еще и обижаются, когда им отказывают в аудиенции. Кроме них войти обычно желали любовницы и приятели адептов ордена, пришедшие их навестить, торговцы с заказанным товаром, городские сумасшедшие, замыслившие покушение на великого магистра при помощи табурета с остро заточенными ножками, законопослушные граждане за разрешениями на разовое применение магии высокой ступени, юные карьеристы из провинции, жаждущие немедленно вступить в орден, журналисты из «Королевского голоса», твердо намеренные получить официальный комментарий по очередному щекотливому вопросу. И до кучи какой-нибудь портовый нищий, имевший неосторожность проиграть в карты на желание и отправленный в Иофах за милостыней. В ту пору это была любимая шутка городского дна. Учитывая общеизвестную скаредность покойного магистра Нуфлина, довольно злая. Рассказывают, иногда у явных ворот собирались здоровенные очереди, потом все посетители одновременно вламывались в приемную, и дежурный сходил с ума, пытаясь понять, кто все эти люди, или хотя бы разобрать, что они говорят. Сэр Шурф Лонли Локли, единственный известный мне человек, способный привносить в бюрократию здравый смысл, став новым великим магистром ордена, первым делом прикрыл этот бардак. В смысле, издал соответствующее распоряжение, и явные ворота теперь держат нараспашку круглосуточно. А на пороге всегда дежурит кто-нибудь из младших магистров. Ясно, что дальше приемной все равно почти никто не пройдет, но некоторых особо одаренных веселой природой визитеров и в приемную допускать не следует. Вот их-то и отсеивают прямо на входе. Я очень надеялся, что не попаду в их число, плакал тогда мой замысел. И что гораздо обиднее — труд. Тяжелый, мучительный получасовой труд перед зеркалом, где я, тщательно выполняя только вчера полученные от Джуфина инструкции, пытался превратиться в согбенную старуху. В смысле, соответствующим образом изменить лицо. За тело я на этом этапе браться не решился бы. К счастью, здешняя одежда так хорошо скрывает подробности, что для маскировки вполне достаточно хорошенько ссутулиться и, скажем, слегка захромать. Образ был выбран сразу по нескольким причинам. Во-первых, когда еще ни черта толком не умеешь, проще наворотить неведомо чего, чем аккуратно внести в свой облик небольшие, но значимые изменения. Чем нелепее результат, тем менее заметны ошибки, которых новичку не избежать. Одна глубокая складка на лбу должна выглядеть достоверно, зато когда морщин несколько сотен, никто не станет оценивать качество каждой из них. Мне, конечно, здорово не хватало соответствующего парика, но и тут нашелся выход. Если скрутить из покрывала громоздкий тюрбан, достойный венчать голову любого городского сумасшедшего, никому в голову не придет приглядываться, торчит ли из-под него хоть одна седая прядь, по крайней мере, первые несколько минут. А дольше вряд ли потребуется. Во-вторых, я решил, что так меня будет труднее всего узнать. Просто никому в голову не придет, при взгляде на нелепо одетую старушенцию, а уж не сэр ли Макс, это случайно. Я всегда считался довольно эксцентричным, но все же есть поступки, которых от меня не ожидает никто, даже люди, очень хорошо меня изучившие. То есть они в первую очередь. Ну и в-третьих, мне показалось, что так смешнее всего. На самом деле одного этого аргумента было достаточно. Когда ты выбит из колеи, растерян, нервничаешь, устраивай балаган. Такое у меня правило. Оно не настолько нелепо, как может показаться, хотя бы потому, что позволяет отвлечься. К тому же, пока я маюсь дурью, в жизни образуется своего рода пауза, в ходе которой взволновавшие меня обстоятельства вполне могут опомниться и стать более благоприятными. Не сказал бы, что так случается всегда, но шанс есть. Все вышесказанное более-менее объясняет, почему вместо того, чтобы просто послать зов самому близкому и надежному из своих друзей и сказать «я вернулся в Йеха, ай, не спрашивай, сам в шоке, мне срочно нужен совет и просто поговорить», я решил устроить для него нелепый розыгрыш с переодеванием. Хотя существует и альтернативное объяснение. Короткое и внятное. «Я придурок, каких свет не видывал. По крайней мере, иногда я точно он». Это я не то, чтобы сейчас задним числом понял, а прекрасно осознавал и в тот момент, когда снимал плащ-невидимку, кое-как спрятавшись от любопытных глаз за чужим забором, буквально в квартале от явного входа в Афах. Плащ скомков сунул за пазуху. Если я у нас не старик, а старуха, значит, мне полагается бюст. И не те мои годы, чтобы окружающих могла смутить его, скажем так, не совсем классическая форма. Зеркала под рукой у меня, увы, не было, но я вслась налюбовался собой заранее, перед выходом, и воспоминание было еще свежо. Я твердо знал, что прекрасен. В своем роде, конечно. И совершенно не опасался быть узнанным. Никаких шансов. Сам бы не узнал.
«К сожалению, леди Сатофа Ханимер никогда не принимает посетительниц, пришедших к явному входу»,
— вежливо сказал мне немолодой бородатый дежурный, до моего появления скучавший на пороге в полном одиночестве, и, подумав, добавил:
«Леди, подобные вам, обычно находят какой-нибудь иной способ с ней связаться. Надеюсь, у вас тоже получится».
Судя по его реакции, маскарад мой удался даже лучше, чем я смел надеяться. Однако встреча с леди Сатофой в мои ближайшие планы не входила. Кому-кому, а ей на глаза в таком виде лучше не попадаться. Потому что проходу потом не даст. Задразнит до полусмерти и будет знакомить со своими девочками.
«А это у нас сэр Макс, старейшая безумная ведьма в Соединенном Королевстве».
И так далее. Поэтому я поспешно сказал, понизив голос до заранее отрепетированного хриплого шепота, который теоретически мог бы принадлежать простуженному человеку любого возраста и пола:
«Спасибо, детка. Я знаю путь, которым ходят к Сатофе. Но нынче мне требуется потолковать не с нею, а с вашим новым великим магистром. Говорят, он смышленый мальчик».
Дежурный магистр, надо отдать ему должное, держался молодцом. Проглотил и детку, и понебратскую Сатофу без леди, но на смышленом мальчике все-таки сломался. В смысле, почти неуловимо дрогнул лицом. И вместо того, чтобы сразу послать докучливую старуху в моем лице подальше, застыл в нерешительности. Все-таки бабка молодец, то есть я. Однако железо следовало ковать, пока горячо. Моя старушенция подошла поближе к бородатому детке и интимно прохрипела в самое ухо:
«Боишься, начальство рассердится, что его беспокоит по пустякам? Но тут совсем не пустяки. Просто передай ему, что город Китари внезапно исчез с лица земли. И я знаю, кто в этом виноват».
Я не сомневался, что на такую новость сэр Шурф примчится как миленький, как бы и чем бы ни был занят. Разбираться с городком Китари, который не то чтобы действительно исчез, но стал частью иного мира, а потому недостижим для путешественников, имеющих неосторожность отправиться туда без проводника, снабженного всеми необходимыми для успешного перехода волшебными амулетами, мы ездили вместе. Так и хочется сказать, 1000 миллиардов вечностей, но на самом деле всего какую-то дюжину лет назад. Поездка вышла по всем статьям незабываемая. Уже хотя бы потому, что меня по такому случаю превратили в юную леди по имени Мэрилин. Начальство утверждало, будто делает это исключительно из соображений секретности, но я до сих пор уверен, что просто для смеха. И в этом смысле затея удалась. Так много, как в те дни, когда меня готовили к поездке, мы, пожалуй, никогда не ржали. Впрочем, и мое дурацкое преображение, и даже само по себе путешествие в иную реальность меркнут в сравнении с прочими событиями той экспедиции. С тех пор, при всяком упоминании о Китаре, у меня случаются нервный тик и блаженная улыбка одновременно. И у сэра Шурфа они тоже непременно случались бы, не уродись он образцом сдержанности и самообладания. Но будь ты хоть трижды образцом всего на свете, любопытство-то никто не отменял. Этот благородный порок оказался, на мое счастье, присущ и дежурному магистру. По крайней мере, он проводил меня в приемную. Большая победа. Пока я топтался на улице, было ясно, что начальство на встречу со мной не позовут. А теперь, как знать. В приемной я немедленно уселся в самое удобное кресло и придал своему наспех состряпанному морщинистому лицу выражение, являющее достойный компромисс между «внимайте и трепещите, я открою вам все тайны Вселенной» и «сейчас как укушу». Я его и без всяких переодеваний регулярно применяю. Идеальная маска для предъявления себя той части человечества, с которой тебе в данный момент решительно не о чем говорить. Сэр Шурф появился на пороге много быстрее, чем я смел надеяться. То есть практически сразу же. Я еще в кресле как следует устроиться не успел, а он уже вошел, зыркнул на меня надменно с высоты своего роста и почти сразу отвернулся. Но я успел заметить, какими отчаянно круглыми стали его глаза. Собственно, ради этого мгновения все и затевалось.
«Неважно выглядишь, леди Мервин»,
— наконец сказал мой друг.
«Не выспалась, наверное, или съела что-то не то. Не бережешь ты себя».